Отец неба и земли, мы просим Тебя сегодня, будь с нами. Веди нас по этим священным строкам. Веди нас в тот путь, в который мы отправились. Это увлекательное путешествие в мир недельных глав Твоей Торы, которую Ты дал нашему народу, чтобы мы хранили ее, Боже. Мы просим Тебя, открой наши глаза, открой глаза сердца нашего к разумению Писания, к разумению тех вещей, которые Ты хочешь сегодня нам показать, рассказать, открыть, раскрыть, и сделать нас мудрее, и чтобы путь наш был не по нашей воле, а по Твоей воле. Поэтому просим, положи свою святую руку на это интернет-соединение и на наше общение. Пусть оно будет плодотворным, благословенным. А мы благословляем Твое святое имя, благословляем Твои святые небеса. Тебе вся честь и слава. Во имя Иешуа Мессии собрались и молились. Амин. Хорошо. Мы с вами в прошлый раз говорили о пророчестве и прорицательстве. Товарищ Билам собственно перед нами стоит выбор. Всегда в нашей жизни стоит выбор. И мы с вами видим двух людей на страницах Писаний. Один – это тот, который говорит с Богом и ведет весь народ именно по его слову. И второй, как бы не из этого народа, но таки все-таки тоже, который разговаривает с Богом и который тоже что-то слышит и передает. То есть два пророка, которые для нас, в общем-то, местами кажутся загадкой. Мы не всегда знаем. И как раз вот сегодняшнее наше служение и собрание, оно будет посвящено тому, как же разобраться, перед тобой стоит пророк, или перед тобой стоит человек, который просто, знаешь, умеет и понимает, как устроен технический мир. Он, скорее всего, больше разговаривает не столько с Богом, сколько с самим собой, потому что имеет определенные знания, технические знания, как работает там все в этом духовном мире. Вот. И вот перед нами как раз вот такая вот проблема и стоит. Разобраться. Либо это человек, который понимает чисто технически, как все это работает, и пытается произвести это, ну, как бы на нашу жизнь. Либо это человек, действительно, который говорит с Богом. Но единственное, что мы можем сказать, что нигде в Писании не написано, что есть такое слово «Ваедабер». Ваедабер – это «Ваедабер Ашем Маше», например. И говорил Ашем с Маше. Слово «Ваедабер» не употребляется по отношению к Биламу. Там либо стоит это «Элохим», а мы с вами говорили, что «Элохим» – это силы природы. Либо это как бы намек какой-то. Помните, где и когда он встречается с Богом все время? Всегда во сне. То есть к нему приходит Ходоки от Балака, и он говорит: вы тут подождите, я вот ночью встречусь с Ашем, и что он скажет мне, я не знаю. А вот что скажет, я вам передам. Ну вот это наше с вами как бы прошлое занятие. И теперь, естественно, возникает вот такой вот вопрос. Как же быть? Если Бог не говорит с Биламом, тогда кто же говорит с ним? Кто такой Билам и кто такой Маше? Мы с вами видим, что вот эта история со слицей, где Билам как-то странно ведет себя. Во-первых, ослица разговаривает. А в жизни, по-моему, такого не бывает. Или все-таки бывает. Кто-то видел, чтобы ослица разговаривала? Вот смотрите, вернемся в 22 главу. Первый раз Билам разговаривает с Элохим. И Элохим ему говорит, как же ты проклянешь того, кого я благословляю. И Билам выходит и говорит этой группе товарищей, Бог против, и он благословляет, а не проклинает этот народ, поэтому я ничего сделать не смогу. То есть он намекает о том, что он как бы не против, не то, что он не хочет, а вот, ну вот, Ашем не хочет. Но все возможно. Все возможно как бы, все возможно изменить. Может быть, можно изменить. И тогда Балак посылает именитых князей, и Билам тогда говорит о том, что он бы, даже если полный дом серебра и золота, то не могу приступить. То есть, за этими словами стоит как раз вот эта вот фраза о том, что он бы хотел видеть полный дом серебра и золота, а может быть и побольше. Естественно, ему это все дело приносят. И тогда Билам говорит, впрочем, останьтесь здесь, и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог Биламу ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай, что я буду тебе говорить. И вот тут вот начинается каверзный момент, который мы с вами в прошлый раз посмотрели с одной стороны, сегодня посмотрим еще с одной стороны, для того, чтобы двинуться дальше. Балам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Обратили внимание, с кем он пошел? Он пошел с князьями моавитскими. Дальше написано, воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. А где же князья? Это вопрос. Есть у кого-то ответ? Ну, Гала, давно не слышали твой бодрый голос.
Спасибо. Я думаю, что как бы князья получили уже от него какую-то, может быть, надежду, уже какой-то ответ, который их устраивал. Оставили ему там какие-то подарки, ушли.
Куда ушли?
Ну, назад.
А чего они вместе не пошли? Тут написано, смотрите. Где же тут? Вот. Валам встал поутру, оседлал ослицу и пошел с князьями моавитскими. Куда они делись? Мы в прошлый раз с вами разбирали вот этот момент. Почему вдруг воспылал гнев Божий за то, что он пошел? Ведь Бог сам сказал, иди. А вот сегодня мы постараемся разобраться, куда делись князья.
Ну, я думаю, они не ушли вперед, а они вернулись назад, к этому Балаку. Почему-то я так думаю. А зачем им идти с ним?
Ага, ну понятно. У тебя вариант, что чего им вместе ходить тут, да? Как бы великий...
Ну, не совсем так, конечно, но я не могу развить свою мысль. Ха,
смотрите.
Мне еще надо подумать.
Думайте. Вот смотрите, что происходит, да? Он идет вместе с князьями, и вдруг они куда-то исчезают. И мы теперь видим, что с ним всего двое слуг и осел. Какая мысль приходит в первую очередь в голову?
Может быть, слуги это князья?
Нет, князья это князья. Слуги – это слуги.
А я знаю. Ну, если
логически думать, то можно подумать, что он все-таки не пошел с князьями.
Если логически думать, то... А почему написано, что пошел с князьями?
Может быть, и пошел, просто, может быть, здесь, конкретно в этом моменте, скажем так, князья в этом во всем не участвовали, да, то есть они не имели какого-то значимого значения, хотя именно за это Господь разозлился, допустим, да, разгневался. Ну, непонятно. Либо они там были как бы не столь важны, поэтому именно здесь о них не говорится. Но если упоминается даже осел, трудно понять тогда.
Смотрите. А почему Бог разгневался, да? Нам комментарий дает Ребе 2 Петра, 2 глава. Сейчас быстренько найдем. 2 Петра, 2 глава. Сейчас. Скорее. Опа, есть. 2 Петра, 2 глава, стих, сейчас найдем. Смотрите, Петр дает конкретный комментарий, почему Бог разозлился. В прошлый раз, по-моему, Люда сказала, почему мы не читаем Новый Завет. Ну вот попробуем сегодня почитать. 15 стих. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Балама, сына Басорова, который возлюбил мзду неправедную. Что это означает? Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Итак, что такое мзда неправедная? Вероника.
Да.
Ваше филологическое образование проявит сегодня свет на эту фразу.
Ну, неправильно, я не знаю, может, из корыстных умыслов, то, что оскверняет.
Мотивация неправильная.
Мотивация неправильная, правильно? То есть мотивация основная была – заработать денежку, полный дом серебра и полный дом золота. И ослица его этим что сделала? Бог через ослицу проговорил с ним. Так, насчет того, что Бог разгневался, понятно, правильно, да? Мотивация неправильная была. Теперь, куда девались князья? Вернемся к этому вопросу. Очень важный момент. Есть несколько толкований по этому поводу. Все сдаются или есть варианты?
А параллельной главы нету?
А я можно скажу? Я думаю, вот ему Творец сказал, встань и пойди с ними, то есть с князьями. Он опять-таки его не слушает. Но я думаю, он отправляет их за этой мздой. Все-таки он хочет получить. Он им намекнул о золоте, о серебре. И он их отправляет, идите, мол, а мы пойдем для вас дела делать. Ну, это моя версия.
Нет, опять не подходит, смотрите. Потому что сначала утром стулья, вечером деньги, помните? Вечером стулья, утром деньги. То есть сначала прокляни, а потом получишь золотишко. Тут так не работает. Сейчас они ему принесут деньги, потом он пойдет. Сделай свою работу, потом заплатим. Есть еще варианты? Смотрите, есть один вариант, который как раз вот на это и указывает. Считается, что на самом деле их несколько этих вариантов, но вот один из этих вариантов. Считается, что ведь он пришел к нему во сне ночью, и ночью он разговаривает с ним. И Билам продолжает спать. И во сне всю эту ситуацию он видит. Ослица с ним начинает разговаривать. То Бог во сне уже, вот это продолжение той мысли, и разгневался Бог на него. И продолжение этой мысли во сне, я так считаю, по крайней мере, это более реальный какой-то вариант. Потому что когда говорит ослица, я понимаю, что у Бога может заговорить кто угодно, камни могут заговорить. Но в данном случае, смотрите, вся вот эта история со слицей. Он ее 3 раза бьет и уже чуть не убил. Она ему спасла жизнь. И 35 стих, смотрите, вот после всей этой истории. Билам говорит, я согрешил, и сказал Билам ангелу Господню, 34 стих, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. И так, если это неприятно в очах твоих, так и я возвращусь. И сказал ангел Господню Баламу, пойди с людьми семи, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Балам с князьями, Билам с князьями Балаковой. Обратили внимание, во сне проходит инструктаж, в котором Бог, видя его мотивацию, заработать, проигрывается вся вот эта история. То есть во сне все становится понятно. И Билам уже понимает, что ну один раз Бог сказал, но нет. Если я решил, это мой народ, я вывел его из Египта. Для чего вывел? Для того, чтобы привести в эту землю. И вдруг ты говоришь проклятие. Проклятие что такое? Проклятие – это не попасть в цель. Проклятие – это болезни, нищета и так далее, безработица и все остальное. Это результат проклятия. Ну как же я могу проклясть свой народ? И вдруг Билам почему-то думает, что этот вариант все-таки как-то возможен, чтобы Бог мог проклясть. Может быть, он не до конца что-то видит. Может быть, он не до конца что-то понимает. Он делает еще одну попытку. Мы же понимаем, что это не глупый человек. Он не с шальным каким-то умом. Это один из великих. Помните, откуда он приехал? Он приехал между Тигром и Евфратом. Стоял такой город, в котором родился товарищ Авраам. И этот город был астрологов. И город астрологов, и как эта наука еще называется, астрономов и так далее. То есть люди, которые там жили, это, ну не знаю, как у нас новосибирский городок, например, где в основном жили люди науки, которые занимались этими вопросами всеми. Так вот, Билам в этом районе был самый крупнейший специалист в этой области. То есть говорят, что он занимался волхвованиями, колдовством и так далее, ну, многими вещами, которые как раз считаются не тем, что мы ищем. Смотрите, мы ищем что? Мы ищем разговор с Творцом, и мы ищем, когда Бог будет говорить с нами, мы ищем пророка, мы ищем пророческий дух. Собственно, нас не столько интересует знание вот этого духовного мира, как там все работает, а именно, чтобы Творец говорил с нами. И для того, чтобы Творец говорил с нами, нам не обязательно, собственно, знать все эти моменты чисто технические, как там все работает, как там все крутится, как там все, почему небеса открываются, почему небеса закрываются, какие био или физио какие-то научные какие структуры начинают срабатывать, как они начинают работать, как расщепляются атомы и прочее. Это работа ученых. Нас интересует, как Бог говорит с нами. Так вот, смотрите, вся вот эта вот группа занималась именно вот этими вещами. Как это все устроено? И чисто технически многие вещи понимали. Теперь смотрите, для того, чтобы нам разобраться вот в этих моментах, да, наверное, хороший пример есть орел, а есть сова, по-моему, да, которая по ночам. Так вот, смотрите, орел, чем больше солнца, тем больше, тем лучше он видит. Чем меньше солнца, чем темнее становится, и ночью орел вообще ничего не видит. А если мы видим, допустим, с вами сову, то сова при появлении света вообще ничего не видит. Зато ночью она видит все хорошо. И получается у нас, что мы с вами как бы смотрим через... Например, стекло зеленого цвета. И мы смотрим сквозь это стекло, и мы все видим, все вокруг зеленое. Или стекло красного цвета. Мы смотрим на все и видим, все вокруг красного цвета. Но от этого тот объект, который мы рассматриваем, цвет не меняет. Цвет меняется только в наших глазах. Потому что мы смотрим вот через вот это стекло. А теперь представьте себе, ты смотришь через прозрачное стекло. И от того, насколько оно прозрачное, настолько ты и видишь оригинал, тот объект, который ты рассматриваешь. Вот примерно вот, вот такое вот происходит с человеком. То есть, смотрите, мы рассматриваем Слово Божье через чистоту нашей души. А наша душа – это как раз то самое зеркало или то самое стекло, через которое мы смотрим. Помните, Шауль приводит момент один. Он говорит, мы все смотрим как бы через тусклое стекло. Помните этот момент? Вот он как раз комментирует вот этот вот момент. Он говорит, мы все смотрим как бы через тусклое стекло. А кто же тогда смотрит через прозрачное стекло, либо вообще без стекла? Вот простой пример. Вот вчера Девора там со мной была, там, где Оля работает. И я набрал кучу книг, отвез мою драгоценную жену на работу, она работает, а я сел в машине и начал читать одну литературу, журналы, то-то. А передо мной такой куст. И через лобовое стекло я смотрю на него, какой-то блекловатый. Хотя лобовое стекло довольно чистое. Потом я вышел и посмотрел на этот куст. Он ярко-зеленый такой, насыщенный свет сразу появился. А через стекло, через лобовое, я не вижу вот этого, вот такого яркого. Я вижу, что он зеленый, но я не вижу, что он такой ярко-насыщенный. Вот примерно вот такое получается. То есть мы с вами приходим, по крайней мере, я вас хочу привести к такой мысли. Смотрите, чем отличается пророк, который слышит и говорит, от, ну, прорицателя, что ли, будем говорить, да? То есть прорицатель просто знает технику и прочее, но он смотрит в любом случае через тусклое стекло. Настолько, насколько его стекло. И если это стекло совсем мутное, он видит силуэты этого всего, но он не видит тех красок, и он не может... Мы как бы преломляем через нашу душу. А душа наша, ну что душа? Душа у всех хорошая. Но я с этой душой могу сделать все, что угодно. Все это зависит от того, с кем я общаюсь, где я хожу, что я читаю, как я живу, какие решения я принимаю и так далее. То есть от этого всплывают вот такие вот интересные моменты. А потом я через призму вот своей души начинаю разглядывать. Что для нас важно? Для нас важно понять. Допустим, пророк. Ну, я не знаю, кто у нас пророк. Ну, Вероника, допустим, у нас пророк. Вот. И она говорит, говорю с Богом, общаюсь с Богом. Ну и, пожалуйста, пусть общается. Что мне от этого? Собственно, приятно, конечно, что она общается с Богом. Но на меня это никак не влияет. Влияет на меня то, когда она говорит, что от лица Бога, что мне делать? Вот тут возникает вопрос. А вдруг действительно это Бог говорит через нее? Либо наоборот. Как определить пророка? Есть несколько вещей. Мы сейчас с вами поговорили о том, что какая разница между пророком и прорицателем. Моше, помните, говорит с Богом лицом к лицу. И в Писании говорится о том, что Придет время, когда Бог даст пророка подобному Моше. И мы понимаем, что это идет разговор о Иешуа. То есть тот, кто будет не смотреть через тусклое стекло или вообще, он будет смотреть напрямую. Помните, Иешуа поднимается все время на гору, и ночами, и днями он находится там, разговаривает с отцом, получает информацию, спускается вниз и начинает действовать. Ничего не делает без отца, потому и говорит: «Я и отец одно». Моше тот же самый пророк, которому Бог говорит, помните, я знаю Моше. Нигде не написано, что Моше сказал, что я знаю Творца. Но Бог знает Творца. Что это означает? Бог знает его чистую душу. Бог знает его чистое сердце. И поэтому он говорит через него. Определяющие вещи. Первое. Пророк, он должен сказать, что делать и как делать, куда идти и прочее. Дальше. Как определить? То есть важный момент – это моральный момент. Номер один – он должен быть умный. Номер два – он должен быть сильный. Номер три – он должен быть богатым. Номер четыре – он должен быть скромный, высокий. И последний пункт, шестой пункт – он должен быть знатоком Писания. Это я вам прочитал по Рамбаму. Он определял вот по этим пунктам возможность человека. Но опять же, ни в коем случае мы не можем говорить, что если человек обладает вот этими качествами, и все у него прекрасно, то Бог будет говорить через него. Автоматизма никакого нету. Происходит такое, что Творец, он сам знает, что говорить, когда говорить и через кого говорить. Автоматизма тут в этом случае быть не может. Но вот примерные вот такие вот пункты, которые мы должны... Смотрите, я, допустим, хочу, чтобы Бог говорил через меня. И я добиваюсь вот этих вот пунктов. Но это не говорит о том, что Бог будет говорить через меня. Бог будет говорить только через такого человека, которого он сам видит и знает, ему виднее тут. Окей, да? Есть вопросы по вот этому моменту? Пророк?
Маленькая добавка.
Пожалуйста.
Я не думаю, что человек, который попадет в плен, вот от, скажем, пытаясь собрать все вот эти качества, что, скажем так, обязательно Бог станет с ним говорить. Человек должен быть свободен от этого. Это критерии догматические, от которых нужно быть свободными. Бог выбирает под другим принципом совсем. Готов духовно или не готов? Выдержит или не выдержит?
Да. Скорее всего, даже и не то, что он там готов или не готов, надо будет, Бог и подготовит его. Бог выбирает сам людей. Но наше стремление, чтобы определить, мы же говорим не о том, что вот мы стремимся к тому или к тому или к тому. Если ты стремишься быть пророком, почему нет? Это хорошо. Молись об этом, двигайся в этом направлении и так далее. И Бог будет показывать, как нужно двигаться, и как нужно слышать, и как нужно говорить. Но есть пророчества разных видов. В том-то и дело. Есть пророчество, помните, когда женщина, сколько она там лет, никак не запомню, 12 или 18 лет, она страдала кровотечением, она получает пророчество о том, что она должна прикоснуться к краю одежды, то есть к цицитке Иешуа в этой толпе. И она, рискуя тем, что это же могло стоить ей жизни, ее просто убить могли там, закидать камнями, потому что она нечистая была. Она всех нечистыми делала. Она, тем не менее, рискуя всем этим, прикасается к нему. Но она получила слово, что если она прикоснется к нему, это тоже было пророчество. То есть Бог напрямую говорил с ней. Она получила пророчество, ухватилась за это пророчество и пошла. Другое пророчество, которое мы с вами видим, для целого народа. Произошел бунт, народ идет и что делает? Вот Бог виноват, вот Моше виноват, Вот все кругом виноваты, все кроме нас. И нам уже надоела вот эта вот пища, которую мы здесь едим. Но, собственно, этот народ и не был в Египте, они родились тут. Тогда приходят змеи, начинают кусать, поднимается жар, температура до 50 градусов, возможно. Это такие змеи были, которые кусали и жару человека. То есть, а потом последствия смерть. И как только увидели это, мгновенное покаяние. Приходят Моше и говорят, помолись Господу, мы поняли, все, каемся. Боже, что делает Бог? Он же не убрал змей, а он дает им слово, пророческое слово. Через Моше, в котором есть жизнь и исцеление. И он говорит, поставьте вот этот шест, это то, что мы с вами на прошлой неделе читали, поставь шест, и на этом шесту поставь медного змея. И всякий раз, когда тебя укусит эта змея, то ты посмотришь на этого змея, и вера твоя в то слово, которое сказал Бог, уничтожит этот яд. И ты будешь жив. И так и происходило. Это было пророческое слово, которое прозвучало через Моше, и которое исполнилось. И люди видели это. То есть, для того, чтобы определить пророка, можно же проверить. Если он говорит, и это действительно реально происходит, тогда мы верим. Окей, теперь дальше мы двигаемся. И 23 глава. Дальше почитаем про этого самого товарища Билама. И так он несколько раз уже пытается проклясть Израиль. Ничего не получается, а он только благословляет. 23 глава, 25 стиха. «И сказал Балак Валааму, не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его. И отвечал Балам и сказал Балаку, не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь? Казалось бы, все хорошо и все прекрасно. Смотрите здесь, какой диалог идет. Балак и Билам. Здесь Валак и Валам. Все время у меня вот эти вот имена, они путают меня. Это царь, а этот пророк. Пророк высшего уровня, можно сказать, колдовского уровня. Но на этом уровне все-таки Бог говорит через него. Для чего? Потому что необходимо благословить Израиль. И благословить Израиль теперь нужно не через Моше, не через Израиль, а через другие народы. Появляется другой пророк, который знает технические вот эти все моменты, как там все работает, и вдруг он начинает говорить с Богом. То есть он знал о том, что, допустим, какие-то народы дошли до определенной точки, и гнев Господень начинает сходить. Он знал, как это все работает, и потом он просто-напросто это провозглашал. И все знали это, что он может это сделать. Но он не мог говорить с Творцом. На том уровне, на котором говорил Моше. Поэтому, видите, и происходит вот этот вот момент, когда мы видим, что первый раз, когда пришли князья от Балака, он им сказал, переночуйте, он обращается к Творцу, и он точно еще не знает, слышите, он точно еще не знает, кто с ним говорил. Потому что он больше, наверное, больше себя, наверное, слышит, нежели Творца. И поэтому он им, они второй раз приходят, он им дает надежду. То есть, вот Творец-то сказал, Алохим сказал, что я, ну, он не хочет, а я как бы не против. Кто его знает? Может быть, побольше даров, может быть, побольше подарков. И тогда ответ будет положительный. Поэтому они приходят второй раз, он точно не знает. Смотрите, в случае с Моше он знает точно. Бог сказал, это так и дело с концом. А в случае с Биламом это совсем по-другому все. Поэтому второй раз пришлось во сне уже показать и ослицу, которая в пророческом смысле остановила его от этой неправедной мзды. за который он так переживал. И когда он проснулся, он уже точно знал. Теперь он дошел до этой точки, когда, зная технические вещи, и зная уже точно, что Бог сказал ему идти туда, теперь он идет. Идет, и как же он теперь будет благословлять? И вот в 25 стихе. Этот царь Балак говорит Баламу: «Не клясь, не кляни его, не благословлять, не благословляй его. Я же тебе попросил что сделать? Я тебе попросил проклясть этот народ». А чем, собственно, этот народ так помешал Балаку? Вот у меня к вам вопрос. Ведь на самом деле Израиль не собирался воевать с ними. Он бы просто обошел их границы и дело с концом. Потому что их планов даже не было. Они абсолютно, потому что Мадиан это кто? Это же дети Лота. Эдом, которые обошли, это дети Исава. И Бог дал им эти границы, дал им эти земли. И естественно, он Израилю их отдавать и не собирался. Поэтому они мимо шли. В случае с Мадиамом опять никаких проблем нет. Почему вдруг Балаку так понадобилось проклять Израиль? Почему? Почему такая реакция странная? Ну, кто хочет проявить творческую думку?
Может быть, потому что перед этим Израиль разгромил аммонитян, и катился слух, и он просто боялся из-за страха. Ну, он боялся, что он не победит, потому что народ был, вот, творил чудеса, сильный народ, что Господь вел. Из-за страха.
Ну, насчет аммонитян мы с вами говорили. Там, собственно, никакой войны не было. Там было написано, что если ты предашь их в руки наши, что значит предать в руки наши? Вы понимаете этот момент? Предать в руки наши, это не означает, что мы их возьмем, всех поубиваем и сделаем рабами. Но предать в руки наши, это означает, что они станут, ну, такие же, как мы. Вдруг дух свободы придет, вы понимаете? Бывает человек, но не свободный, он не в состоянии, он даже слышит, что ему говорят, но слышит Слово Божье. Сколько раз в собраниях вы видели людей, которые слышат одно, а говорят другое, потому что услышали совсем другое, потому что они пропускают это слово через призму своего стекла, мутного стекла. Так, как они живут, так, как они понимают и так далее. И вот это серьезная возможность, да, когда Бог отдает в руки. То есть Он дает возможность взять в духовном мире их в свои руки. То есть на самом деле вот эти аммонитяне, они стали частью Израиля. Бог отдал их в руки. Там войны никакой не было. Там воевать не с кем были. Помните, мы с вами говорили, что все эти народы, они были малочисленные. Любой город, к которому мы подходили по тем временам. Посмотрите по археологическим раскопкам. Любой город. Ну, он был, ну, максимум там 200, 300, 500 человек. Все. Это уже считался мегаполис. Ну, представьте себе, что такое малекитяне. Ну, пускай 1000 человек. Максимум. И идет сколько? 600 тысяч только вооруженных мужчин, израильтян. Там шапками закидать могли. С кем там воевать? Поэтому всякий раз они говорят, увидели Израиль, и он многочисленен, то есть он во много раз их больше. Но, а почему египтяне боялись их? Потому что опять же многочисленны, но так много, но так расплодились. Вы помните, женщины рожали по 7, по 8 детей сразу. Мы с вами читали, я верю в это. Это действительно было от Бога. Народ умножался, умножался, умножался для того, чтобы потом идти. В данном случае тут воевать опять тоже не с кем. Вы обратили внимание, что эти моавитяне и мадианитяне, они договариваются и соединяются вместе. И даже вместе эти два народа не могут противостоять по численности Израилю. Они малочисленны. И единственное, что они могут сделать, победить Израиль в духовном смысле. Поэтому Балак и отправляет за этим специалистом, который может как бы это сделать, потому что они знают это. Так вот, мой вопрос, смотрите. Ну, пришли они, завоевывать не собираются. Значит, Балак боится какого-то духовного противостояния. Смотрите, сколько раз такое бывает, когда правда приходит в какую-то общину. И служители закрываются, потому что это непривычно для них. Потому что это что-то другое, чтобы не разрушилось то, с чем мы родились. Мы сегодня с вами ведем вот эту передачу, в которой мы возвращаемся к истокам, возвращаемся к истокам Торы, к истокам, корням веры своей. И здесь много чего. И этот же Шаббат, который состоит из 7 праздников, много-много здесь чего есть. И многие не воспринимают это. Потому что, вы поймите, человек уверовал, и уверовал с именем Иешуа, он был, может быть, алкоголиком, может быть, наркоманом, может быть, жизнь его вся разрушена была. И с именем Иешуа у него стоит вот это исцеление и вся жизнь. И вдруг вся теология начинает ломаться. Не принимают. Вот этот самый Балак, вот у него такая же проблема. Идет Израиль, который несет чистоту и святость. Ведь, собственно, разница между Биламом и Моше в святости. Моше свят. Билам нечист. И он свод, он тоже пророк. Или можно сказать, что он даже не пророк, а прорицатель. Но, тем не менее, в данном случае он действительно пророк, потому что Бог говорит через него, и он благословляет Израиль. Но вы посмотрите, как он разговаривает. И сказал Балак Баламу: не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его. Это я тебя просил. И отвечал Балам и сказал Балаку, смотрите, как он разговаривает с царем: не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь? И сказал Балак Баламу: пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодное будет Богу, и оттуда проклянешь мне его. То есть человек не понимает. Для него, может быть, тут что-то не так, может быть, я что-то не так увидел. Он точно сам не знает, ни Балак, ни Билам, они точно не знают, с кем они разговаривают. Они до конца не видят ясность того, как говорит Господь. Они даже увидеть слово это не могут, когда Господь говорит: это мой народ, и я вывел его из Египта для того, чтобы благословить, а ты говоришь проклясть. Он даже это не слышит. Может быть, это какая-то ошибка. Может быть, я что-то не так услышал. Потому что смотрит сквозь призму своей нечистой души. И сказал Балак Биламу: пойди, я возьму тебя на другое место. Может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь. И взял Балак Балама наверх Пеора, обращенного к пустыне. Хочу провести маленький тест. Как вы считаете, что такое Пеор? Ну? Что это за место такое?
Может, это гора какая-то?
Гора, правильно. Ну? Но что это за место?
Священное какое-то, да?
Есть, правильно, священное, но для кого оно священное? Пеор?
Это Ваал-Фигор, ну там поклонялись идолу, и они там как-то очень странно спиной поклонялись ему, я не помню. Ну что-то такое, ну только не Господу
поклонялись. Ну, смотрите, идол. Я специально сделал вот эту паузу, чтобы мы не пропустили этот момент. Смотрите, куда он его ведет. Пеор – это коллективное испражнение. Понимаете, да? То есть все дружно садились и испражнялись. И это было то место, где все это происходило. Это было поклонение их Богу, Баал-Пеору. Теперь, если вы обратите внимание на, допустим, ну, на ислам там и так далее, да, вы видели, как они молятся? Они встают на колени и вот так вот все время. И туда, и туда. Это осталось вот от той традиции, от этого Баал-Пеора. Так теперь смотрите, что говорит Балак. Он говорит этому Биламу, что нужно подняться на эту гору, где они производят, как бы правильно Девора, Вероника сказала, что это священное место, но, можно сказать, демоническое место. Но оно священное для темного мира. И сказал Балам Балаку, теперь уже Билам говорит с Балаком, «Построй мне 7 жертвенников и приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов». Смотрите, он соглашается с ним, потому что он точно не знает. Он слышит, а что слышит, не понимает еще. Но что слышит, то говорит. По крайней мере, хватает у него смелости. Что он теперь делает? Смотрите, «Построй мне 7 жертвенников». Он знает технику, как это работает все. Помните, когда мы говорили, что такое жертва? Пожертвование. Это древнее старославянское слово, которое произошло от еврейского слова «карбан» – «приблизиться». Приблизиться к Творцу, чтобы услышать Его, Он точно знает, нужно приносить жертвы. Смотрите, «Построй мне 7 жертвенников». 7, смотрите, грамотный парень, все понимает. «И приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов». И сделал Балак, как сказал Балам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Смотрите, и что делает пророк. Помните эту историю с Илией? Когда он собрал 400 пророков, и они построили жертвенники и приносили жертвы. А теперь скажите мне, пожалуйста, можно ли было приносить жертвы не в храме, не в Бейт-Амикдаш, а в другом каком-то месте? Мы с вами читали Тору, как раз когда проходили главу Левитов, и там говорилось о том, где и когда, и какие жертвы нужно приносить чисто технически. Это вопрос.
Это на том месте, где указал Творец.
Теперь смотрите, почему Илия принимает такое решение, и они приносят эти жертвы не в храме, а где-то на какой-то горе, и там все это делают. Насколько это правомочно ему как пророку? Это очень важный момент. Смотрите, пророк может, имеет право отменить одноразово какое-то постановление. Помните, когда Иешуа делал некоторые вещи, и братья Прушим, Саддукеи и так далее, фарисеи, Саддукеи возмущались. Одноразово может. То есть, что делает Илия? Он одноразово делает вот это жертвоприношение, и помните, что произошло? И Бог принял эти жертвы именно от него, а от этих товарищей нет. То есть одноразово пророк может это делать. Может сделать там, где он считает, нужным. Вот теперь смотрите, уже темно стало. Итак, Билам, зная технику, и понимая все эти вещи, все это приносит и делает это на этой горе, которая называется Пеор. Ну, то есть на дальнем пилоне Фигор написано. Итак, Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования. Видите, как Тора играет? Что такое волхвование? Колдовство. Как прежде. То есть он прежде был практически колдун, можно сказать. Но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Балам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем дух Элохим. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Балам. А теперь смотрите, как он это делает. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Балам. Кто говорит? Зачем? Вот так вот. Это я говорю, вы слышите? Вот я говорю, и вы должны слышать. Говорит Балам, Билам, сын Пеоров. Говорит муж. Какой? С открытым оком. Смотрите, как он себя раскрывает. Вот какой я крутой. Говорит слышащий слово Божье, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Вступление какое? Вот это вот вступление о многом показано. Где вы читали, когда Моше, допустим, говорил для Израиля что-то, когда он начинал рассказывать о своих качествах? Вот, я такой-то, такой-то, такой-то. Я Моше, сын того-то. Пришел то-то, с открытым оком. Я человек, который говорит с Богом глазу на глаз. А здесь, смотрите, все начинается не с того. Вы обратили внимание, что все еврейские молитвы начинаются с Баруха та Адонай Элохейну Мелех Хаулам. То есть, благословен ты, Господь, Владыка Вселенной. А потом дальше уже следующие слова идут. Но все молитвы начинаются с того, что мы начинаем благословлять Творца. А здесь начинается с того, что он начинает показывать себя, какой он великий. Мы когда поем Творцу, мы когда ведем прославление, мы ведь говорим правду, какой он. Он всемогущий, сильный, красивый, смелый и так далее. Он... В нем милости непочатый край, в нем любви некрочатый край. В руках его вся вселенная. Мы все это ему говорим, но мы же не говорим, что в наших руках все это. А здесь, смотрите, совсем другая система. Он все время превозносит себя. Это говорит его личное эго, его личное я. Посмотрите, какое. Знаете почему? Потому что он больше знает технику и больше разговаривает, скорее всего, с самим собой, потому что смотрит через тусклое стекло. Но Бог таки все-таки пробивается, и он слышит это. «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Произойдет Агага, царь его, и возвысит царство его. Бог вывел его из Египта. Быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их, и стрелами своими разит врага. Преклонится, лежит, как лев, и как львица, кто поднимет его. Благословляющий тебя благословен, проклинающий тебя проклят. И воспламенился гнев Балака на Балама. И сплеснул он руками своими и сказал Балаку, «Я призвал тебя, проклясть врагов моих, а ты благословляешь вот уже третий раз. Итак, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Какой чести? Золотишко и серебра, которое было. И сказал Балам Балаку, «Не говорил ли я послам твоим, которых ты прислал ко мне? Хотя бы давал мне Балак полный дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». И произнес притчу свою и сказал, говорит Балам, сын Беоров, говорит муж с открытым оком, еще раз показывает, какой он крутой, и говорит слышащий слова Божьи, имеющий видение от самого Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вот какой он. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Якова овладеет и погубит оставшийся от города. И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал, первый из народов Амалек, но конец его – гибель. И увидел он кинеев, и произнес притчу свою, и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое. Но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур увидит тебя, уведет тебя в плен». И произнес притчу свою, и сказал: «Горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог. И придут корабли от Китима, и смирят Ассура, и смирят Евера, но им гибель». И встал Балам, и пошел обратно в свое место. А Балак также пошел своей дорогой. И жил Израиль в Шекиме, и начал народ блудодействовать. И, естественно, вот эта фраза «откуда же и почему он начинает блудодействовать?». А дело в том, что потом мы читаем с вами, что Билам-то таки просто не просто так ушел. Он потом научил Балака, как сделать так, что Бог сам начал проклинать Израиль. Это он его научил прислать этих девочек, устроить этот базар и так далее. Чем и поплотится. Сам же говорит: благословляющий будет благословен, проклинающий будет проклят. О чем это говорит? Ну что, сам себе враг? Нет. Так хотелось получить золото и серебро. Но просто невозможно. Так и все-таки он это сделал. И дальше мы с вами будем читать, что когда начнется война, то его убьют там мечом, этого Билама. То есть никуда, собственно, не ушел, оказывается, а где-то здесь поблизости остался. Уйти как бы ушел, но нагадить нагадил. Почему? Потому что не до конца точно уверен. Все то, что же сам и сказал. Все то, что сам же и увидел. Потому что через тусклое стекло всегда к тебе будут приходить сомнения, если твое стекло тусклое. Всегда к тебе будут приходить сомнения насчет Слова Божьего, если твое стекло совсем тусклое или слегка тусклое. Самая важная деталь, в которой есть наше хождение перед Творцом, максимально сделать возможным, чтобы видеть то, что говорит Творец, не через тусклое стекло. Помните, что Шауль сказал? Мы все смотрим как бы через тусклое стекло. Потому что мы все смотрим. Даже все то, что мы с вами читаем, все, о чем говорим, все мы смотрим через призму своего опыта и своей души, своего образования и так далее. А оно может быть разным. Поэтому Писание все время мотивирует нас к одной вещи. Очищайтесь, 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 мойтесь, принимайте баню водную, мойтесь, 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 ловите себя на мысли, пусть каждое слово говорит вам, какой ты, где помыться нужно, где очиститься нужно, где освободиться нужно. Если ты этого захочешь, то это обязательно произойдет. Либо Бог пошлет кого-то, либо Бог тебе даст знания, как омыться, как очиститься, но жажда и желание – быть честным перед самим собой – это самое важное. И это есть то стремление к пророческому духу, то есть желание знать себя такой, какой я есть, то есть вернуться к самому себе и знать себя для того, чтобы идти и идти в победе, для того, чтобы быть в этой реальности, для того, чтобы была возможность слышать Творца. А Бог сотворил нас всех. Для чего? Только для того, чтобы иметь с нами общение. Но мы не можем иметь с ним общение, потому что мы преломляем его слова через призму того стекла, через которое мы смотрим. И поэтому Творец не то что удаляется, он не говорит с нами, потому что понимает, что мы все равно все это извратим и поймем неправильно. И он находит места, когда мы можем это услышать. И эти места – критические моменты нашей жизни. Когда мы как открыты и говорим: «Боже, пожалуйста», потому что весь наш опыт И все наши знания, они вдруг рушатся перед той ситуацией, в которой мы находимся. И вдруг становится понятным, что кроме Творца вообще нам никто не поможет. Но нужно слово, пророческое слово от Творца, которое дало бы нам жизнь. И это слово каждый должен слышать, обязан слышать. Авинуши Башимаем, Отец наш Небесный, Божий Святой, Великий Всемогущий Творец неба и земли, мы просим Тебя о просто специальном благословении, о специальном излиянии Твоего Илея на каждую рану, которая находится в нашем сердце. Наша жизнь, Боже, где-то мы проходили этим путем и нас предали, где-то мы проходили этим путем и не поверили, и пошли дальше, как это сделал Балам. Но мы просим Тебя сегодня, Боже, еще и еще раз возврати нас в те места, где произошла эта ошибка, эта боль, это проклятие, которое мы навели сами, чтобы мы могли идти дальше и слышать слово Творца в чистоте мыслей своих, в чистоте души своей. Я призываю, Боже Святой, сегодня это особое помазание, жажду чистоты, жажду святости, жажду чистоты и жажду святости, чтобы слышать голос Твой, чтобы слышать голос Твой. За все Тебе честь и слава, великий Святой, всемогущий Творец неба и земли. Аминь.
Аминь.